Сегодня я хотел бы с вами обсудить такое прекрасное явление, как книжные клубы или киноклубы, или, может быть, просто ваших друзей. Есть ли вам с кем вообще обсуждать кино и прочитанное?
Ни одного человека. Нет. Я прямо, да, я в замешательстве. Я читаю, думаю, с кем бы мне обсудить. Кино смотрю, ни одного человека вокруг.
Вообще. Кому высказать все по поводу Коломбо?
Ну, я, конечно, от этого страдаю. Мне не хватает этого. Я хочу найти людей, с которыми можно поговорить так, по-хорошему.
На самом деле у меня был в свое время киноклуб в киношколе. Потому что, ну, во-первых, Всеволод любит такое устраивать по субботам. Так что, если что, как будто можно в теории прорваться в МШК и посмотреть какое-нибудь кино, где... Ну, это как бы, наверное, не совсем киноклуб, потому что там все сразу могут побазарить. Но, кажется, я вспоминаю какой-то опыт обсуждения одного вот фильма на всех. И это вообще интересно, потому что по свежим каким-то воспоминаниям идти, вот только что ты его посмотрел, но это именно вот с просмотром в кинозале было. Только что ты его посмотрел, и начинаешь про него говорить. Это очень... Ну, это как будто добавляет, опять, как режиссерские комментарии, как комментарии создателей фильма, это добавляет каких-то эмоций и каких-то ощущений от фильма. А с книгами у меня такого не было, по-моему, никогда, но мне кажется, что это тоже должно быть... Если учесть, что мы делаем подкаст, в котором мы обсуждаем книги и фильмы, ну, как бы мы достаточно это все же аккуратно должны делать, чтобы из тайминга не вылезти, чтобы вот не пережать ни по книге, ни по фильму. Мне кажется, это вообще дико интересная тема. Вот, не знаю, как Андрей Юрьевич скажет.
Ну, у меня, по сути, был следующий опыт. В 10-11 классе наш классный руководитель. Это, ну, собственно, 90-91 годы. Он нам два раза устраивал.
1800.
Да, 1800. Три раза у нас был просмотр и обсуждение, два раза он показывал нам в классе, притаскивал там видеомагнитофон, и мы смотрели «Стену», и мы смотрели «Иисус Христос, суперзвезда», вот, и это было круто, вот, хотя на маленьком телевизоре, ну, на небольшом, не как сейчас там во всю стену, а это, ну, такой небольшой был телевизор.
Ты понимаешь, прости, что тогда, я вот очень хорошо помню, что у нас был как-то телевизор 14-дюймовый.
У нас и на кухне был гораздо менее дюймовый телевизор.
Да, да.
Там 5-5, по-моему.
Нет, это был типа телевизор для большой комнаты, для всей семьи, ну, да. 14 дюймов. А сейчас MacBook 14 дюймов, и ты такой, как я буду в это маленькое окошко хоть что-то мочь? А там вся семья могла, все в принципе.
Да, да.
И салфеточка.
Да.
Закрывала верхнюю часть.
Был совместный просмотр, всем классом мы ходили, ну, кто захотел, а Казанову по Феллини смотрели. И это тоже было круто. Ну, в общем, мы смотрим и обсуждаем. Это, в общем, действительно интересный опыт. А так у нас, мы жили в книжном клубе, в общем, с Денисом Юрьевичем. Я, может, чуть больше, он чуть меньше, потому что у нас был папа, с которым можно было обсудить примерно все, что ты прочитал, и как только у тебя там был запрос на обсудить, все, это там полчаса, час легко можно обсуждать, что, кто, чего, о чем писал, а если еще присоединялся иногда наш дядька где-нибудь на выезде, я присутствовал, как обсуждался Набоков, а я там при этом с бачку тоже что-то подпердывал. Вот. Но это интересно вообще, когда есть люди, с которыми можно обсудить прочитанное, просмотренное, это кайф. Формат книжного клуба мне знаком, но не пробован мною, и, наверное, это интересная история. Но, казалось бы, мы делаем примерно то же самое, только в рамках жесткого формата. Мы объединяем книга-киноклуб, и еще можем про эти самые, про ботиночки поговорить.
Только как бы мы еще это вуэристы, еще как бы все это выкладываем, и за нами можно подслушивать, и иногда подсматривать.
Мы как раз эксгибиционисты, а вуэристы — это они.
Отлично, да, всем досталось. У меня был как-то классный книжный клуб на работе, он там существовал даже где-то пару лет, у нас было человек 6-7, и мы достаточно интересно обсуждали. Единственное, там был не совсем как бы мой выбор книг, там у нас такая была демократия. Но, в общем, было неплохо. Там как раз вот был мой любимый вот этот ваш Фредерик Бакман с «Тревожными людьми», и вот это вот такое все. Но были и классные книги, но в любом случае там вопрос, мне кажется, не в книгах, да, а в общении. Я просто почему поднял эту тему, потому что как-то вижу вокруг огромное какое-то количество книжных клубов в особенности. У каждого подкаста есть, у каждого блогера есть, у Галины Юзефович есть клуб «Как создать книжный клуб». Примерно так он как это называется. Есть всякие брошюры по правилам, как их нужно делать, какие есть правила. Поэтому я и хотел это обсудить. Но я согласен, что, наверное, свою какую-то потребность я полностью закрыл, как мы начали свой подкаст. Не уверен я, что будут силы влезть еще куда-то. Но это было бы интересно.
Я тоже хотел сказать, что ты закрыл не только потребность, но и силы потратил уже все в целом.
Мне кажется, если еще несколько лет все это дело продолжать, то можно создавать клуб анонимных книгачеев
так.
И собираться, говорить: «Здравствуйте, я Андрей, я читаю много книг, запойно».
Привет, Андрей.
Да.
Мы любим тебя.
Даже таким. Но по поводу... Ну, не знаю, у меня на самом деле как-то всегда было такое ощущение в отношении именно названия этого формата, типа «книжный клуб». Вот сразу какое-то вместе два ощущения, что это должны быть женщины в чипцах, я не знаю почему. Вот обязательно они должны собираться и читать что-то, ну что-то прям серьезное. Вот обязательно. Ну, скорее всего, только Джейн Остин или хотя бы Ницше там или... Ну, я не знаю, ну что-то такое.
Ты просто Андрея описываешь и все его книги. И про Ницше он, кстати, нам обещал рассказать как-то.
Не зря же он в чипце сидит все это время. Ну да, получается.
Недочитан. Ницше недочитан. Я бросил его, он лежит у меня на тумбочке и ждет, пока я его осилю.
Короче, в целом я за то, чтобы формат такой существовал, как будто меня кто-то спрашивает. Но название мне не нравится категорически. «Книжный клуб».
Да, ну, мы не хотим спросить у наших слушателей, не хотите ли вы, чтобы у нас появился какой-нибудь книжный клуб в рамках нашего телеграм-канала, подкаста «Экранизированного», чтобы мы все вместе выбирали книжку и все вместе с вами собирались 1-2 раза в месяц в каком-нибудь Zoom-формате. Один, да, мне показывают один раз в месяц. И все, прямо перебивая друг друга, обсуждали какую-нибудь книжку. Если вам вдруг это интересно, вы нам напишите, мы будем знать, что вам интересно. Ну, мы, как обычно, мы не обещаем, что мы с этим что-то сделаем, но мы будем знать, что вы не так просты, как нам казалось бы.
Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и я считаю, что смех — это самое главное, что есть в жизни человека.
Меня зовут Андрей, я считаю, что смех — это самое сильное оружие.
Меня зовут Артур, и, возможно, я гуманоидный мультяшка.
Сегодня мы с вами будем обсуждать киномультфильм, анимационный игровой фильм режиссера прекрасного и невероятного Роберта Земекиса, который он выпустил в 1988 году по роману 1981 года. Почти одинаковые названия, но не одинаковые названия. Один роман точно называется «Кто вырезал кролика Роджера». Фильм называется «Кто подставил кролика Роджера». Выбирал Артур. Артур, рассказывай. Го. Да, пожалуйста, приступайте. Хватит. Давайте уже начинайте, Артур. Ну что ж вы не начинаете?
А ты, Дэн, прочитал?
К сожалению, нет.
Все, теперь нам понятно. Мы как-то обижены. Вокруг меня сейчас летает молоток и бьет тебя мысленно по башке за это. Вот.
Он даже вокруг меня летает и бьет меня по башке, потому что... Ну, ладно.
На самом деле, это такой нуарный детектив, поэтому здесь будет очень сложно рассказать прям вот весь ход повествования, кто кому пошел, что сказал и в каком порядке появились какие-то улики. Поэтому я, наверное, такой воспользуюсь пятой поправкой и, в общем, нам очерчу историю и какие-то такие главные повороты. У нас существует некий вымышленный мир, где-то в районе Лос-Анджелеса есть такой мультаун, в котором существуют люди и персонажи комиксов рисованные, которые существуют, соответственно, вместе, функционируют так же, как люди. Ну вот они существуют все прекрасно в одном городе. У нас есть главный герой, частный детектив, которого зовут Эдди Вэлиант, и в один день к нему приходит кролик Роджер, герой стрип-комиксов, и говорит о том, что у него есть проблемы с его владельцем студии, да, в которой он снимается. Владельца студии зовут Рокки, и он обещал ему, соответственно, какой-то сольный стрип-комикс, но ничего не делает, поэтому он просит как-то с ним разобраться и поговорить, и все это выяснить. Наш прекрасный детектив идет, знакомится, выясняет, что не все то правда, что происходит, и потом происходит такое громкое событие. Того самого владельца студии Рокки находят убитым. Все в его смерти подозревают кролика Роджер. И кролик Роджер после того, как убил этого Рокки, вернулся к себе домой, и там его тоже кто-то убил. И уже в этом убийстве подозревают его жену Джессику Рэбби, и больше как бы нет никаких как бы вроде подозреваемых. И у нас есть, соответственно, бравый полицейский, который расследует, но также есть еще второй полицейский, который такой мультполицейский, который, соответственно, должен расследовать все преступления, которые совершаются против мультперсонажей, комиксовых персонажей. У нас среди героев, соответственно, есть вот та самая Джессика Рэббит, это жена, красотка, главная всего города. Все очень удивляются, как кролик Роджер мог заполучить себе такую жену. И в ходе расследования, например, выясняется, что Джессика сначала встречалась с тем самым Рокки, потом неожиданно от него ушла и вышла замуж за кролика, год с ним ровно прожила и почему-то очень сильно изменилась и опять от него ушла и вернулась к тому самому Рокки. У этого Рокки есть еще брат, которого зовут Доминик, и он тоже является владельцем студии. Если Рокки управлял с точки зрения финансов, то Доминик скорее решал все кулаками и такой был условной службой безопасности. А у нас есть фотограф Кэтрин, которая снимает тот самый стрип-комикс, в котором одну из ролей играет кролик, и она тоже является подозреваемой. У нас есть сын Рокки, которого зовут Литл Рок, и он является владельцем галереи, в которой продаются оригиналы фотографий тех самых комиксов, которые снимает Кэтрин, в которых снимается кролик Роджер, которые снимаются на студии у Рокки. И у нас есть еще такой главный герой, которого зовут Сэм Слизняк, и это такой тоже издатель комиксов, но он начинал с каких-то нормальных комиксов, а потом начал снимать порно-комиксы. И он тоже во всем этом задействован. Например, наш детектив в ходе своего расследования выяснит, что Джессика Рэббит снималась в одном из вот этих порно-комиксов, он даже находит один из экземпляр. И Сэм Слизняк шантажировал сначала, соответственно, Джессику Рэббит, а потом шантажировал Рокки, чтобы заработать денег и, соответственно, взамен обещал передать негативы. Короче, происходит много всякого, но самое главное, что после того, как вот эти два убийства происходят, к нашему прекрасному детективу опять является кролик Роджер, которого вот, казалось бы, только что убили. Но выяснилось, что наши мультяшки силой мысли могут делать своих как бы двойников. Это такие двойники, которые обычно вместо каскадеров сами себя как бы дублируют, условно. И кролик успел перед смертью сделать вот такого своего двойника, но эти двойники долго не могут прожить, и вот кролик буквально через два дня, скорее всего, рассыпется. Он как двойник просит детектива помочь ему все это расследовать. Он очень любит свою жену, он всю жизнь мечтал быть детективом и очень хочет быть помощником, поэтому тоже получает все время какие-то указания от начальника, что и как делать. Вот, и вот, значит, вот такой у нас примерно сеттинг. И где-то ближе к концу выясняется, не ближе к концу, в самом начале еще выясняется, что во всем этом преступление фигурирует некий чайник. Чайник очень важный, который как будто бы кролик Роджер украл на съемках «Алис в стране чудес». Там есть такая интересная подробность, что в «Алис в стране чудес» главную роль кролик исполнял Багз Банни, а наш кролик Роджер играл кого? Собаку там, да, он, по-моему?
Ну, собаку,
какого-то второстепенного персонажа он снимал. И у нас получается, что вот этот брат Рокки Доминик говорит о том, что он просит детектива, если пока ты будешь расследовать, ты случайно найдешь этот чайник, обязательно нам его передай, потому что это наша реликвия, которую мы там привезли с братом откуда-то давно. Джессика Рэббит тоже очень просит и очень заинтересована найти этот чайник. И в один момент этот чайник находится и выясняется, что это не просто чайник, а это лампа для джина. Этим джином владели вот эти самые братья Рокки и Доминик, и оказалось, что они бывшие мультяшки, но своим первым желанием они превратились в людей, вторым желанием они стали очень богатыми владельцами студии, и вот сейчас их человечность заканчивается, и им надо срочно использовать третье желание, чтобы продлить свою человеческую жизнь. И оказалось, что вот тот самый Джим озлобился, потому что он долго сидел в чайнике, и именно он убил бедного кролика Роджера. И наш доблестный детектив расследует все это убийство, и оказывается, что владельца киностудии убила... Кто, блядь? Кэтрин, да? Андрей? Фотограф? Нет, сам кролик. Сам
кролик убил.
Точно, сам кролик все же убил его. Потом пришел домой, там выскочил вот этот Джим из чайника и замочил кролика. Вот, и в конце кролик узнает всю эту правду, но детектив не рассказывает об этом, не рассказывает о том, что это был кролик, все валит вину на Доминика, что это как будто он убил своего брата Рокки, тем самым как бы спасает имя кролика. И наш кролик, бедный, несчастный, исчезает, потому что время существования вот этих двойников заканчивается. Вот такой вот прекрасный детектив.
Артур аккуратно умолчал и отложил на обсуждение самую пикантную часть вообще всей этой истории. Вообще, по факту, чтобы было понятно, это пародия на мальтийского сокола. Потому что в какой-то момент Вэлиант требует объяснить ему, а нахрена вам сдался этот чайник? Ему рассказывают историю, что, значит, орден тамплиеров сделал чайник из золота, украсил его бриллиантами. Значит, какие-то люди его украли, замазали глиной. Ты, значит, он там утерян был и так далее. И там вообще отсылок к мальтийскому соколу и по персонажам, и по сюжету, в общем, в количестве. Это очень круто, и я прямо удивился, но я читаю книгу, я фильм-то помню хорошо, думаю, ну сейчас прочитаю книгу, а выясняется, что это вообще не об том.
Не оптом.
Не оптом. Он абсолютно бардачно написан, бардачно собран, то есть там количество происходящей херни, оно зашкаливающее вообще, там вот эти все действующие персонажи на таком маленьком кусочке бумаги встречаются в каком-то, за какие-то есть персидская забегаловка, где персы, где старенький перс, отец хозяина этой забегаловки переводит надписи на чайники и письмо с инструкцией, что там делать с этим джином. Еще какие-то персонажи. Кролик подловатый, то есть он здесь не положительный персонаж. Он такой, он говорит, да, довольно мерзкое животное. Он Вэлиант хотел подставить, он хотел на него повесить это убийство, но Джин смешал все карты, а должны были подставить Вэлианта, поэтому кролик га**он официально. Так-то. И Джессика его не любила. Джессика его полюбила исключительно потому, что Джин из чайника сделал ему такую историю. А Джин был хитрожопый. Он сказал, что он кукухой двинулся. Он сказал, что я принял решение, что как меня вызывают из чайника, я, значит, всех буду отстреливать к ядреням. У него мушкет там в чайнике лежал еще. И он типа не очень понимал, что он не привязан к чайнику так, как он считал. И он поэтому появлялся из чайника. Все, если человек в поле зрения нет, он выполнял его желание. А если человек есть в поле зрения, он его застреливал. И кролик первые два раза, когда неосознанно вызвал Джина, он был просто в другой комнате. Поэтому Джин... Фу, блин, ладно, на те желания, на те контракт, на те Джессику. А потом Джин выяснил, что если он будет прыгать, то он может перемещаться, неожиданно узнал Джин. Но он опоздал, и Вэлиант его у**шил. А мы просили тебя, Дэд, прочитать. У тебя бы тогда лицо было попроще чуть-чуть.
Мне кажется, Дэн опять думает, что мы с ума с тобой сошли.
Я теперь уверен.
Ну, главное, что мы вместе сходим с Андреем с ума, и наши показания хотя бы сходятся, пусть там не полностью, но...
Сейчас это звучит так, как будто ваши показания могут быть какими угодно. Кстати, еще была говорящая стена, мы забыли об этом упомянуть. Она вообще-то тоже хотела подставить Джессику, Валента и чайник.
Так ты читал все-таки?
И как будто...
Откуда знаешь?
Да, ребята.
В общем, когда я начал читать, я прям кайфовал в самом начале, потому что очень классный сеттинг. Я тоже смотрел фильм и помнил, и думал, о, как круто, что он отличается, как раз это интересно. И тут даже самое, да, большое такое вот изменение, что эти мультперсонажи, они не из мультфильмов, не из фильмов, а они именно как бы из печатных комиксов, да, из стрип-комиксов. И это такая классная тоже культура, о которой мы мало что знаем, но, по сути, да, все эти стрип-комиксы еженедельно...
А что такое стрип-комиксы?
Стрип — это это одна полоска, в которой 3-4 картинки, ну, то есть, считай, как некая кинопленка. В газетах, короче, она обычно печаталась, там где-то после кроссворда внизу оставалось местечко, и там вот было 3 картинки на какой-то короткий, комикс. Вот, и это все, все супер классно читалось, думаю, ого, как классно. Потом появился вот его кроликовский вот этот основной партнер по съемкам малыш, который курит, матерится, ему там уже дофига лет, и он заточен в этом младенческом теле.
И там, кстати, просто отсылка к интервью с вампиром, прямо психологическая, она вот это, он говорит, ты себе не представляешь, каково я живу в этом теле, а мужское-то во мне, типа, взыгрывает все.
Ну вот, ну я думаю, что здесь нет как бы прямой все же отсылки, но это 100% сочетается, да, все наши выпуски соединяют между собой. И, короче, очень много таких крутых каких-то подробностей. Я, например, всегда очень любил, когда Багз Банни вместо сигарет доставал морковь всегда, да, здесь то же самое. У кролика Роджера есть портсигар, и в нем там какие-то разные красивенькие морковки, которые он выбирает. Ну, то есть вот такие подробности, которые ты встречал там в Melody Tunes, в Looney Tunes, это все очень себя умиляет. Но параллельно я как бы задумывался над какими-то такими вопросами, не до конца мне понятными. Там в самом начале нам упоминается, что есть такое понятие, как переступить черту. То есть это тот самый мультяшка, который каким-то образом может стать человеком. Но как бы что ему для этого надо сделать? Как это работает? Нам вообще как бы никаким образом не объясняется. Да, круто, что она хотя бы там...
Ну как, джин нужен.
Ну, все ли? Все могли как бы, да, с джином вот это сделать?
А мы больше не знаем примеров.
Ну, там это упоминается не в привязке джина. Там говорится про вот это переступить черту, что как бы такое какое-то понятие есть. Плюс, например, говорится, что некоторые мультяшки могут стареть. Тоже никаким образом не объясняется. Да, наверное, это все зависит от того, как художник рисует, да, типа, если он хочет продолжать там увеличивать возраст мультяшки, его ничего не останавливает перед этим. Ну, вот, короче, каких-то все равно законов нет, и ты чувствуешь, какой ты в этом вакууме находишься. Но когда появился этот чертов джин, ну, мне прям хотелось как бы отложить эту книгу. Это как бы, ну, вообще такой как бы рояль. Опять же, круто, что, типа, да, ты, надо принимать в правило, что ты вот в таком, как называется, мульттаун, да, что это все такое вот немножко выдуманное. Этот джин не может исполнять желания, например, реальных людей. Там было смешно, что Джессика Рэббит торгуется с детективом и говорит, только дай мне лампу, я тебе одно желание отдам или два желания тебе отдам. Но это, конечно, не работает. И как бы вот этот вот джин, вот он как вот чертик из табакерки выскочил и вот объяснил вот это убийство. Мне не понравилось. И, конечно, вот, ну, это, как я уже понимаю, это стандартные нуарные штуки. Как бы все расследование заключается в том, что ты ходишь от места к месту, к тебе чаще всего сами все приходят и обо всем говорят, но этот детектив много сам сделал. У него очень много знакомых в полиции, в телефонной компании, у него есть где найти комиксы исторические, у него есть все, у него как бы знакомств полно. То есть чуть-чуть он действует, чуть больше, чем в «Мальтийском соколе» Хэмфри Богарт, но тоже не очень сильно. Все к нему приходят, все рассказывает. И там есть абсолютно какие-то дурацкие улики. Например, там у кролика Роджера под окном был найден лягушонок Кермет, ну, как бы игрушка. И он в один момент приходит к фотографу и говорит, это твой лягушонок, потому что только фотографы используют лягушек, чтобы расслабить людей на съемке. Чё? Почему? С чего ты как бы взял? Ну, то есть вот таких вот херобор там очень много.
Ты меня всегда поражаешь, когда ты в комической, мультяшной, совершенно фантазийной зарисовке пытаешься искать какие-то очень четко прописанные связи. Не знаю, здесь я с тобой не согласен. Это меня как раз не напрягало. Он в целом там что-то, мне кажется, перекрученный. А еще, Дэн, мы забыли сказать, что джин этот кукухой двинулся еще чуть раньше. Он сначала начал желание выполнять так, что они краткосрочные. То есть он с коротким сроком действия. С гарантией слетает желание, все плохо становится. То есть не навсегда. Вот. Но это чтобы
не навсегда, либо с каким-то таким вывертом, то есть ты, как всегда, что-то не упомянул, поэтому это желание будет действовать против тебя. Ну, типа, как многие детективы говорят.
Ну, это мы проходили в 3000 лет желаний, да.
Именно. Поэтому, в общем, мне кажется, что это классно, что это появилось, и благодаря этому появился фильм. Но, опять же, с точки зрения детектива, ну, либо это все же, правда, не мой жанр.
Судя по тому, что вы сейчас рассказали, фильм появился вообще не благодаря этой книге.
Вопреки...
Ну, параллельно просто когда-то почему-то решили и фильм снять еще.
Прекрасный писатель Гэри Вульф продолжает писать книги. И вот если вы хотите узнать, как там кролик Роджер проживает, то я вам хочу рассказать про следующие книги, которые есть. После того, как Гарри Вульф написал вот эту книгу, ее экранизировали, она вышла еще, но уже за другим авторством. И есть как бы новелизация именно соответствующая как бы фильму. После этого Вульф написал следующую книгу, которая называется «Who Plucked Кролик Роджер?» И она почему-то внезапно начала все заново. То есть Кролик Роджер жив, все наши герои как бы существуют, и оказалось, что первая книга, вот то, что мы сейчас рассказали, это как бы вы могли подумать, что это сон собаки, но нет, это сон Джессики Рэббит. И когда-то там в одной главе это просто как ты упоминаешь, что вот один раз мне такой сон приснился, что-то, видимо, там было про Джина. Поэтому он вот вышел вот таким образом, понял, что зря он убил бедного кролика, как бы начать все заново. А вот просто так и начну. Там, как я понимаю, этой книге, она можно считаться как бы первой перезапуском всей вселенной. Там все связано с тем, что в Мультауне будут снимать «Унесенных призраками», и кролик Роджер должен конкурировать с Кларком Гейблом, который, конечно же, встречается с Джессикой Рэббит. Потом вышла еще книга, которая называется «Who Whacked Roger Rabbit». Это как раз вот кто замочил, да, кто убил кролика. И там опять все те же герои и с чем-то они занимаются. Но буквально в прошлом году вышла книга про Джессику Рэббит отдельная. Вот, поэтому, возможно, мы когда-нибудь сможем прочитать и обсудить продолжение. Денис, возвращайся.
Я просто физически ушел из подкаста, потому что я такого, если честно, не ожидал. Дело в том, что я начал читать эту книжку и по наивности своей думал, что, ну, так как это мы будем обсуждать экранизацию, я такой, окей, сейчас начнется, вот Кристофер Ллойд появится, вот мы узнаем про убитого брата и вот это все. Но то, что я сейчас услышал, мне в голову не помещается. Мне нужно будет все это осознать на монтаже отдельно, когда я буду спокойно, один, слушать подкаст «Экранизировано» и узнавать, что же там в книжке было, кто вырезал кролика Роджера. Поэтому у меня, конечно, большой вопрос. Как в 1988 году Touchstone Pictures вместе со Спилбергами, вместе с Земекисом и всеми прочими решили почему-то снять фильм именно такой, какой они сняли? This is the tale of an up-and-coming movie star named Roger Rabbit and a down-and-out private detective named Eddie Valiant. Ooga booga! Every moment they were together was a new adventure in trouble. Hide me, Eddie! Please! It's a motion picture about friendship. Please, Eddie! Don't tell me I'm making a big mistake! Love. Compassion. All right, I'm sorry I yanked your ears. All the time you yanked my ears? Murder. Marvin Acme. The rabbit cacked him last night. Мы видим 1947 год. Голливуд. В этом Голливуде существуют два мира. Один мультяшный, другой обычный наш человеческий, который мы знаем времен 1947 года на Америке. Ну, у нас есть главный герой Эдди Вэлиант, это частный детектив, которого нанимает владелец студии Maroon Cartoons, РК Maroon, чтобы он повоздействовал на кролика Роджера, который играет в своеобразной манере в мультиках, и у него тоже у кролика Роджера есть жена Джессика Рэббит, которая, ну, в общем, там нужно найти, сфотографировать, сделать компрометирующую Джессику фотографии, чтобы с ней расстался кролик Роджер, и как-то, чтобы он мог больше отдаваться своей работе в мультиках. Параллельно существует такая линия, где покупают, некая компания скупает всяческие важные городские предприятия, в том числе трамвайное депо и все такое. А жена кролика Роджера как будто бы изменяет кролику с таким типом, Марвин Акме. И это человек, который владелец компании Акме и Мультауна, в котором живут мультяшки. Он фанатеет невероятно Джессики Рэббит. Очевидно, он ее сильно хочет, но Акме любит все мультяшки, потому что он очень классный и вообще чудесный и замечательный и веселый. У Эдди Вэлиэнта был брат, с которым они вместе очень много проводили расследований в Мультауне и помогали, ну, там что-то типа снять подозрение в убийстве с Гуфи или что-то такое. В общем, всякое-всякое, много они делали, и в один прекрасный, точнее ужасный момент брата Эдди убивает некая таинственная мультяшка, сбросив на них, на обоих рояль, и брата убивает, Эдди ломает руку, ну, в общем, с тех пор все у него в жизни складывается не очень. Еще есть любимая, на самом деле, женщина Эдди Долорес, которая работает в баре, но с которой у него очень странные отношения. Потому что, ну, вроде как у них все было хорошо, но, видимо, со смертью брата эти отношения разладились, потому что Эдди начал пить и всякое такое. Ну и вот, в общем, Эдди вписывается в такую некрасивую историю, чтобы сделать эти компрометирующие снимки, делает их и постепенно, ну, как бы так или иначе, влезает в расследование в этом мульттауне, потому что после того, как он сделал эти снимки, кролик Роджер их увидел, совершенно озверел, ошалел, а на следующий день выясняется, что вот этого вот Марвина Акме кто-то убил, уронив на него сейф, естественно, все подозрения падают на кролика. Но есть еще один персонаж, судья Дум, да, правильно же он? Судья Рок, Дум, у меня в титрах он был Дум. Ну, в Википедии рок. Ну, в общем, есть некий такой очень стрёмный тип, судья, который собирается навести порядок в городе, в Мультауне и везде, и он очень-очень нацелен на то, чтобы кролика Роджера изловить, наказать и всячески покарать. У него для этого существует ведро с ацетоном, разведенным с бензином, керосином и прочим дерьмом. Это единственная, по сути, возможность убивать мультяшек, потому что они там растворяются, и ничего от них не остается. Ведется это расследование, появляется... Ну, то есть кролик Роджер убегает, потом он оказывается у Эдди в бюро, и они вместе начинают двигаться дальше, в общем, практически до самого конца. Ну, да, до самого конца. И там еще есть история, что у Марвина Акме было завещание... И, по слухам, в этом завещании должна быть озвучена последняя его воля, а скорее, ну, как бы мы не знаем, что это за воля, но в конце узнаем, что Акме завещал Мульттаун, которым он владел, самим отдать, ну, в общем, он должен был передать Мульттаун мультяшкам.
Декларация независимости такая, практически, ага, ну, да. Становится независимыми. 51-й штат, да.
Конечно же, все веселые приключения происходят. Судья вместе с некими псами, то ли волками, ищейками, висит на хвосте у Эдди и у Роджера. Конечно же, в процессе мы сначала думаем, что Джессика Рэббит предательница и что она ненавидит своего мужа, но потом выясняем, что, конечно, она его очень любит. Выясняется под самый конец, что судья Рок или Дум, он человек... который, собственно, все скупал городские социальные институты, общественный транспорт и все такое, для того, чтобы проложить дорогу через Мультаун, построить вокруг по ходу этой дороги огромное количество всяческих отелей, бензоправок и забегаловок, зарабатывать огромные деньги и, в общем, жить припеваючи. Вот. Но ничего, конечно, у него не получается, потому что Эдди Вайлент преодолевает все свои травмы, опять становится большим другом мультяшек. И, конечно же, побеждает судью, который, как неудивительно, оказался тем самым мультяшкой, который убил брата Эдди. И кто этот мультяшка, мы не знаем. Почему он его убил, мы, в общем, тоже не сильно в курсе, кажется. Я, по крайней мере, не в курсе.
Он ограбил банк, они его догнали, и он сбросил рояль.
Ну, типа, нет истории у него никакой, кроме этого. До момента той их встречи мы про него ничего не знаем, потом мы про него тоже ничего не знаем, кроме того, что он загримировался под Кристофера Ллойда. Но все кончается хорошо, завещание находится, в завещании действительно Мульттаун уходит Мультам, и все очень друг другом довольны. Джессика Рэббит остается с кроликом, Долорес остается с Эдди, танцуются песни, танцы поются. Все хорошо, прекрасно, чудесно, замечательно. Такие дела.
Ну, конечно, когда читаешь первооснову, возникает вопрос, как можно было из того, что мы прочитали, придумать вот это. Вот. Но тут, я так понимаю, взята прям просто базовая идея, что есть мультипликационные персонажи и живые люди. И они как-то живут. Все. И там персонажи главные взяты частично. Я от этого фильма в восторге еще 100-500 лет назад. Сейчас там, когда чуть-чуть про него читал, оказывается, тут есть... отсылка, чтобы был такой этот самый сговор транспортных компаний, которые там образовали одну компанию, скупив там все транспортные артерии, не помню уж какого города, и сделали такой синдикат. Это еще пародия на реальные события. Но вообще я Когда его первый раз увидел, я, конечно, офигел. Это было такое событие-событие, что вот это совмещение живых людей и мультиков, это был какой-то шок. Потому что это же первый раз был такой. И сделано оно как-то, на мой взгляд, я сейчас смотрел, я, в общем, не увидел никаких перекосов и никакой такой адской беды. То есть все очень классно собрано, классно сделано. И смотришь прям и думаешь, как так вот они все смогли. В общем, первый мой комментарий, что прямо я в восторге.
Конечно, фильм, который меня влюбляет в себя прям с первой сцены, да, и все начинается с того, что мы как раз видим один из мультфильмов, в котором снимается кролик с вот этим младенцем, который также в реальной своей мультжизни уже давно вырос, курит, и у него есть такая сексуальная помощница, которая возит его в коляске. И все это начинается с такого стандартного мультфильма, как кролика оставляют присмотреть за малышом, малыш хочет найти печенье. Чисто моя история забраться куда-то за печеньем в и по пути разрушить все, нанести миллион увечий бедному кролику. И как мы в детстве над этим всем смеялись, да? Это как бы и в «Ну, погоди», и в «Том и Джерри», и в «Багз Банни». Ну, то есть от кролика живого места не осталось. Его подожгли, электричеством ударило, ножами в него покидало. Ну, все смеются, все получают удовольствие. Ну, и нам показывают в конце, что это съемочный процесс, и бедный кролик запорол этот дубль, потому что у него, когда на него падает холодильник, вместо искр из головы посыпались птички, и теперь надо все переснимать. И там следующий кадр, как вы помните, например, в «Том и Джерри», да, мы никогда практически не видим хозяйку Тома, то есть мы всегда видим такие ноги, там некий передник, и вот здесь точно такая же есть как бы героиня, и там нам показывают, как ее снимают, что это некий актер на ходулях, который вот как бы заканчивается вот такими женскими ногами. Но это настолько как бы тачинг-деталь, то есть это могла бы быть просто там, я не знаю, женщина-мультяшка, да, в полный рост, или, не знаю, что-то как-то другое. Нам здесь все равно вот совмещают вот этот реальный киномир, и это очень классно. И дальше, ну, я получал только удовольствие от появления всех этих героев. Важная особенность этого фильма — это единственный фильм, в котором встречаются герои Уолт Диснея с кого там, с Warner Brothers, да, наверное, кто вторая была компания. Ну, то есть здесь ты можешь увидеть Микки Мауса, который вместе с Багзом Банни, Дональд Дак играет вместе с Даффи Даком на роялях. Это все очень и очень классно. Дофигища вот таких же опять шуток. Я приводил в пример в книге про морковь, которую используют как сигары. Здесь, например, вот этот Акме, он также занимается продажей разного развлекательного барахла, и, например, есть такая штука, дыра, да, в которую ты можешь наклеить в любой момент, в любое место и провалиться в нее там, или руку засунуть. Ну, то есть вот такого фан-сервиса всем любителям вот этих мультфильмов, да, я думаю, что мы все любители этих мультфильмов, потому что мы их тысячу как бы посмотрели в детстве, и, конечно, очень круто. Я нашел, что есть еще три маленьких таких как короткометражки про кролика Роджера, тоже их посмотрел. Они, по сути, точно такие же, как первая сцена. Там все время кролик остается с младенцем, и вот что-то с ними происходит. Один раз они оказываются в парке аттракционов, второй раз в больнице, в третий раз в лесу во время какого-то пикника. Каждый раз все идет не так, и в конце мы видим весь съемочный процесс. Джессика Рэббит приходит за ним и уводит его. Я в полном восторге. Он наивный, он смешной, он для детей, но при этом тут как бы и для взрослых все это можно как бы досмотреть. Основная интрига в том, что Джессика Рэббит занималась, как-то там сказано, ладошки она прикладывала. Ну, рукоблудством она.
Они играли в ладошки, в ладушки.
Детская версия того, что мы можем с вами понять, чем они как могли заниматься, если бы этот фильм был бы для взрослых. Ну вот, как бы, использовала руки. Вот. И как бы это такое, типа, что, ну, как бы ты понимаешь, что как это можно было развернуть, да, в какой-то более такой возрастной рейтинг, если бы она попала. А для детей, как бы, да, вот она с кем-то играла в ладушки. Очень и очень круто.
Ты сказал, что там какое-то что-то там основное, не основное. Основное написано в нашей любимой Википедии. И я буду цитировать. Значит, внимание сейчас, не расходимся, собрались все, слушаем. Первоначально на роль Эдди Вэлента, Роберт Земескис и Стивен Спилберг планировали пригласить Харрисона Форда.
Да-да, там много чего. А режиссером должен был быть не Земекис, а Терри Гиллиам. Ну, то есть для тебя было бы просто, как это тоже опять, флеш-рояль собранный. Это правда, да. Короче, я в восторге. Я еще нашел всякие вырезанные сцены. Вот там, например, есть одна классная, что, к сожалению, у судьи Дума по задумке должен был... У Дума по задумке, как вам? Считается за каламбур? Каламду.
Гламур-каламбур.
Да, у него на плече должен был бы сидеть все время стервятник, но его не реализовали из-за, опять же, из-за бюджета, из-за каких-то технических ограничений того момента. Или вот, например, вот эти пять, кто они такие? Они какие-то таксы, ласки какие-то, да, вот эти помощники Дума.
Доберманы какие-то, или как их там называют?
Ну, вот какие-то ищейки, да, вот они должны были символизировать 7, например, гномов в Белоснежке. Но, опять же, в силу ограничений их стало всего 5, вот, поэтому не все характеры раскрыты. Но, блин, какие они крутые. И, например, даже, знаешь, когда герой, детектив, он их как засмешил до смерти, да, мы видим, как из них вылетает такой вот призрак. Ну, короче, я в восторге и в умилении, и в соплях. Тут сижу, растекаюсь.
Это хорьки.
Ну, вот, ласки, да, говорю, кто-то, какие-то штучки.
Я бы хотел сказать, что если бы нужно было самый короткий выпуск сделать, наверное, то можно было бы сразу к рекомендациям, потому что в целом вы прошлись почти по всему, что здесь прекрасно, потому что мне кажется, здесь прекрасно вообще все. Вообще, Земекис — один из моих самых любимых режиссеров. Если видишь, что режиссер Земекис, ну, скорее всего, ты не сильно прогадаешь. Я там посмотрел фильмографию. Наверное, я не сильно прав. Наверное, есть моменты, где ты прогадаешь, но мой любимый фильм вообще — это «Форрест Гамп». А это Земекис. Ну, как бы, это прям супер-супер круто. И там «Назад в будущее», и все. Это настолько остроумно и настолько круто сделано, что ты абсолютно плюешь на то, что это не всегда суперкачественно. Потому что это 88-й год, ё-моё, это впервые делалось. Но с какой фантазией, с каким кайфом это все сделано, это чудо. И так как нет смысла долго рассказывать о том, как здорово все это сделано, я бы еще хотел Боба Хоскинса выделить, который играл Эдди Вэлианта, потому что... что какой он охренительный, блин. Вот я прямо специально иногда следил конкретно за ним, чтобы понять, ну, где-то сейчас он проколется, где-то мы увидим моменты, что он не с настоящими актерами играет, а с рисованными, несуществующими в моменте кроликами, там, Джессиками Рэббит или там героинями каких-то мультиков начала 20-х, ну, там, начала 20 века. Да, конечно, иногда проколы есть, когда там немножечко он в сторону смотрит, как будто бы не на персонажа, но как же он... отыгрывает. Это просто чудо. Он просто прекрасно подходит. И, цитируя нашу любимую Википедию, понятно, кто бы подошел еще более невероятно прекрасно. Конечно бы Билл Мюррей там смотрелся потрясающе, это было бы еще одним украшением его карьеры, но Боб Хоскинс великолепен абсолютно и вот во всем. Как он таскает его за уши, как он млеет от этой Джессики Рэббит, как он гоняется в машине. Ну, чудо замечательное. И, конечно же, Кристофер Ллойд просто демон. Волшебный. У меня нет ни одного критического замечания к этому фильму. Ноль. Потому что это просто, ну... почти идеальное кино, мне кажется, просто... Ну вот просто... Я бы даже не сказал, на самом деле, что он детское, потому что страшные есть моментики так-то. Потому что в целом засмеявшиеся до смерти хорьки — это вообще жутковато. В целом ботиночек мультяшный, который утопили и убили просто, это вообще выглядит жутковато. А когда убивают... когда погибает этот образ судьи Дума и орёт... Ну, такое, сильно такое, поэтому не знаю. А какие там все фактурные, и как там все, с какой любовью еще к как раз нуару все это сделано? Там же и цвет, и тени эти, и музыка, и вот, ну, типа, когда Джессика Рэббит входит в бюро к Вэлианту, тень эта, которая так двигается, и все... Это просто, с моей стороны, абсолютный, ничем не извиняемый восторг и кайфы.
Дэн, ну ты поплакал хоть в какой-то момент?
Только если от счастья. Только если от счастья, что я опять его посмотрел.
Но единственное в рамках нашего подкаста, как экранизация, он, конечно, не экранизация. Он отдельный кин. И слава богу, что они не стали экранизировать то, что мы читали, а придумали совершенно какую-то свою историю. И можно сказать, что они изменили название, потому что там было кто как-то вырезал кролика Роджера, здесь кто поставил. Все соблюдено, мое требование, чтобы были разные названия, все норм.
Они подумали о тебе тогда еще.
Спасибо им.
Представьте, ну, наверняка есть эта информация, ее наверняка можно найти и не в суперзакрытых источниках, но сам разговор о том, чтобы снять такой фильм с такими технологиями, его, ну, просто я не могу себе представить. Это типа, давайте просто решим с пустого места, что мы сделаем такое, вот просто такое. А кто будет делать? Земекис будет делать. А продюсировать? Ну, Спилберг.
Возьмем и пересоберем индустрию просто.
Ну, вот просто, на, пожалуйста. Пожалуйста, вот все. Давайте, давайте, что, 150 миллионов или сколько там миллионов? 90? Ну, типа, до хрена миллионов потратим? Конечно, потратим. Это, ну, большое счастье, что у кого-то хватило яиц и бабла на то, чтобы это все делать.
Ну, причем, как бы, опять же, это не то, что большой секретный факт, но Земекис является режиссером только, как бы, тех кадров, тех сцен, в которых играют люди, да, а всех мультяшек рисовал другой режиссер, Ричард Уильямс, и вот о нем совсем не упоминают, наверное, тоже не до конца справедливо. Последнее, что я скажу, это кроме тех вот жестоких сцен, о которых ты говоришь, тут дофига еще и жестоких тем. Ну, не то, что жестоких, но которых, как бы, опять же, на детском уровне ты можешь понять по одному, а во взрослом совершенно по-другому. То, как главный герой мучается, что из-за он подставил кролика Роджера, да, по сути. Если бы, как бы, он не согласился на эти 100 баксов, он не пофотографировал бы, ничего этого не произошло, и он, как бы, мучается. Как он хочет, как бы, защищать справедливость, но не может пойти против себя, потому что вот он там дал слово этим не заниматься. Про, в принципе, про вот этот какие-то захваты маленьких городов. А как вот в этом кафе работают бедные пингвины? Ну, это же вот над чем я хотел плакать. Ну, просто же эксплуатация бедных мультяшек. Ну, то есть тем очень и очень много, поэтому есть что обсуждать. Если у вас есть киноклуб, возьмите туда, кто подставил кролика Роджера.
И обсуждайте его там.
Без нас.
Мы уже свое сказали. Я однозначно рекомендую фильм. Мне кажется, что, ну, наверное, все видели, а если не видели, то, конечно, срочно исправляйте. Это как раз тот хороший пример, когда фильму больше 30 лет, а он, ну, где-то технически, может быть, и устарел, но все равно классно смотрится. Правда, Андрей упоминал, что это первый фильм в таком жанре. Потом у нас был и что там, Space Jam, и чего только не было. Да и Чебурашка, по сути, пришел благодаря кролику Роджеру, поэтому...
Чебурашка пришел и зарешал.
Ну, абсолютно. Вот. И не было бы кролика, не было бы Чебурашки. Вот. Либо в каком-то другом виде. А что касается книги, нет, я не буду. Ну, как-то странно, на самом деле. Если на русском выйдет продолжение, возможно, я почитаю. Но вот это первое, что-то как-то рекомендовать не хочется. Может быть, когда он во второй книге, как я рассказал, будет перезапущена вся вселенная, может быть, там что-то наладится. Но не обязательно чтиво.
Я ничего не скажу про книгу. Потому что я сегодня услышал, наверное, у меня была мысль амбициозная дочитать, но я сейчас не уверен, что я готов к этому. Вот, а фильм абсолютно рекомендовать. Если есть переиздание в 4К, 104К, Blu-ray, DVD, невероятное качество, берите все. Надеюсь, может быть, его когда-нибудь отреставрируют и сделают его, ну, типа, прям более детализированным во многих местах. Как будто это можно сделать, как будто от этого он станет еще визуально круче. По всему, что там сделано, там вообще не придерешься. Величие. Смотрите обязательно и пересматривайте. Это супер кино.
Фильм обязательно смотрите. Книгу читайте в исследовательских целях, чтобы изучить все, что имеет отношение к Мальтийскому соколу, которую мы рекомендовали вам не читать, насколько я помню. Или книгу вам сказали читать, а фильм не смотреть. Ну, в общем, чтобы представлять всю трансформацию идей Мальтийского сокола, можно читать, видимо, все, что на это хоть чуть-чуть ссылается.
То есть, получается, не было бы Мальтийского сокола, не было бы Чебурашки?
Да.
Получается так. Спасибо, Хэмфри Богарт.
В общем, книгу как хотите, а фильм обязательно, конечно же, смотреть. Так как вы-то себе не представляете, дорогие слушатели, а у нас тут накладка за накладкой, мы, в общем, все в попыхах пишем, в общем, не вынимая глаз из книг, ушей из наушников, смотрим, пишем, читаем. Я решил дать своим соведущим...
По морде.
Отдых. Мы будем смотреть кино... Я не говорю, что мы расслабимся, но мы отдохнем. Будем смотреть кино, где в главных ролях Марчелло Мастрояни и Урсула Андрес. У этого всего есть режиссер, который снял это в 1965 году. И режиссер этого всего Элио Петри. Вам это, наверное, ничего не говорит, но это вольная экранизация рассказа 34 страницы Роберта Шекли «Седьмая жертва». Но фильм называется «Десятая жертва», а рассказ «Седьмая жертва». Это, скорее всего, тоже экранизация с некоторой фантазией. Если вам хочется еще больше веселья и радости, вы можете присоединиться к нам через наши платные дополнительные материалы. У нас есть три тарифа на Boosty, Patreon и Apple. Первый тариф «Я, мы не договорили», в котором мы 10-15 минут обсуждаем то, что мы слушали, читали и думали за предыдущую неделю. Второй тариф – тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете возможность слушать спин-офф подкаста «Экранизируемый», в котором мы обсуждаем не экранизации, не цензурируем, обсуждаем как хотим, иногда весело, а иногда птицекалипсис. И третий тариф – тариф «Крестный отец» подкаста «Экранизировано», в котором вы имеете возможность слушать нас во время записи основных выпусков нашего эфира, писать нам гневные и восторженные комментарии, задавать какие-то вопросы, получать контент раньше всех, иногда на неделю, как правило, на неделю, иногда на два дня, и получать его в несмонтированном, замечательном виде.
А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Там, где вы нас слушаете, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, пишите свои отзывы, давайте нам советы. Все, конечно, только положительное. Мы ждем от вас оценку не меньше 5, можно больше. И не забывайте про наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где у нас подобралась классная компания. Мы обсуждаем разные подборки, делаем розыгрыши. И вообще там классно, не хватает только вас. Ждем.
Так выпьем же за то, чтобы, когда вас бьют холодильником по голове, у вас из головы вылетало то, что нужно. Пока.
Пока.
А что нужно? Что нужно?
То, что нужно.
Я просто технологию хочу понять. Если на меня падает холодильник, у меня из головы вылетают мозги, это то, что нужно или не то?
Смотря кому.
На этом мы заканчиваем основную часть нашего основного подкаста и переходим к платным 10-5 минуткам.
Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые были фильмами, и фильмы... Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем фильмы, которые стали фильмами... Сука. А главное... Ну ладно. Всем... Суки. Я смогу, нахуй.
А ты читаешь или вспоминаешь?
Нет, я вспоминаю. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем фильмы, которые были книгами, и книги, которые стали фильмами. Каждую неделю один из нас... Так, нахуй, это все. Спасибо.
Прочитай, пожалуйста, дорогой.
Давайте сделаем татуировку на ладошке.
Скорее всего, наши слушатели, которые слушают смонтированный выпуск, этого не узнают, но у нас сейчас абсолютный сюр происходит во время записи, потому что звучит это так. Это по мотивам раз... Сказа, я говорю... Сказа! Дьмая жертва... Дьма... А фильм... Тая жертва... Раз... Жертва... А... Тая. Ну, это фантазия определенная.
Слушай,
вот.
Это,
просто чтобы вы чувствовали атмосферу, да.
Он живет на Киевской, а она живет на Киевской. Примерно так же. Какие-то жертвы.